Радио Донбасс Реалии.
Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. В студии этот час с вами проведут Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 13 июля, вторник, и сегодня мы говорим вот о чем. Зеленский встретится с Меркель. Какие последствия для Донбасса и будут ли они вообще? Новый отчет о концлагере «Изоляция» в Донецке. Через 12 дней после обещания на прямой линии Владимир Путин опубликовал статью под названием «Об историческом единстве русских и украинцев» на сайте Кремля на русском и украинском языках. В ней он повторил, что считает украинцев и русских одним народом, который населял Киевскую Русь и даже после оккупации ее монголами и последующего разделения между Московским царством, Великим княжеством Литовским и Пожеречью Посполитой, малороссы и великороссы якобы продолжали считать себя частью единого народа с одним языком и церковью. Для появления отдельного украинского народа, по мнению Путина, цитата, исторической основы не было и не могло быть, конец цитаты. Но все же это случилось. Из-за происков Австро-Венгрии в конце 19 века, которая придумала украинцев для борьбы с поляками и москвофилами, а позже из-за выгодной большевикам политики украинизации. Сегодня, по мнению Путина, в Украине миллионы хотят дружбы с Россией, но, цитата, им не дают поднять голову. И их заставляют поверить в то, что Россия их враг. Почему сайт Кремля заговорил на украинском? Почему украинцы и сегодня не могут мирно сосуществовать и торговать с россиянами, как австрийцы с немцами, американцы с канадцами? На что сетует Путин? И почему огромное количество украинцев столетиями не могли оторваться от политического союза с русскими, хотя страдала их страна? Об этом мы поговорим сегодня в студии с нашими гостями. Ими будут обозреватели Радио Свобода Виталий Портников и журналист, глава комитета по национальной премии Украины имени Тараса Шевченко Юрий Макаров. Наш номер 0800-300-403. Мы ждем ваших звонков. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Но сначала в эфире выпуск свежих новостей от моего коллеги Егора Устинова. Егор, тебе слово.
Приветствую. Россия в прошлом году регулярно нарушала права человека в оккупированном Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Об этом говорится в отчете о правах человека и демократии за прошлый год, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел Великобритании. В отчете говорится о том, что в Крыму де-факто российские власти продолжают преследовать группы меньшинств и диссидентов, используя аресты, пытки и запугивания. По меньшей мере 109 политзаключенных остались под стражей в России и Крыму. В МИДе указывают на то, что Британия оказала поддержку правозащитным организациям в Крыму для того, чтобы они фиксировали нарушения прав человека и искали возможность компенсации жертвам злоупотреблений. Российские гибридные силы 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщили в штабе операции объединенных сил. Обстрелы фиксировали вблизи Золотого 4, Катериновки, Водяного. С начала текущих суток зафиксировали также 5 обстрелов в районе Водяного, Троицкого, Пивденного, Тарамчука. Боевых потерь в рядах украинских военных нет. В свою очередь в группировке ДНР обвинили в ВСУ в обстрелах района Гульмовского, Александровки, Коминтерного, Ленинского. В группировке ЛНР украинских военных обвинили в обстреле Калинова, Желобка и Молодежного. Наталья Стаценко, которую незаконно удерживают в Донецке, находится в критическом состоянии и нуждается в срочном лечении. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. По ее словам, у женщины обострились хроническое заболевание спины, что сопровождается нарушением функций позвоночника. Денисова обратилась к руководству Международного комитета Красного Креста с просьбой срочно посетить Наталью Стаценко в СИЗО, способствовать ее немедленной госпитализации и оказанию медицинской помощи. Напомню, Наталью Стаценко задержали в июле 2019 года. По данным Людмилы Денисовой, первые 3 месяца Стаценко удерживали в изоляции, затем перевели в СИЗО номер 5 Донецка. Группировка ДНР обвиняет Наталью в шпионаже в пользу Украины. Украина и Россия в трехсторонней контактной группе могут создать экспертную группу по проблеме затопления шахт в зоне боевых действий. Об этом в эфире радио «Донбасс Реалии» сообщила представительница украинской делегации в социально-экономической подгруппе в ТКГ Виктория Страхова. По ее словам, группа займется экологическим мониторингом. Она будет работать с участием России. Страхова отметила, что Киев не признает субъектность незаконных вооруженных группировок, однако вопрос окружающей среды, цитирую, «не знает границ». С 2014 года на оккупированной части Донбасса постепенно отключают насосы, которые откачивают воду из остановленных шахт. По заключению экологов и геологов, затопление шахт несет угрозу проседания почв и отравления вод как оккупированной, так и свободной территории востока Украины. 481 новый случай заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки, об этом сообщает Министерство здравоохранения страны. В Донецкой области, в частности, 53 человека заболели ковидом, двое умерли от осложнений болезни. На Луганщине 28 новых случаев заражения и 2 летальных случая. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, за минувшие сутки один человек умер от осложнений, новых случаев заражения зафиксировано не было. В Ордо 207 случаев и 9 умерших. Новости коротко. Ремонтные бригады вернули свет жителям прифронтовых сел Травневы и Гладосово в Бахмутском районе. Об этом сообщает ДТЭК «Донецкие электросети». Линия электропередач была повреждена 22 июня. Поскольку она находится в серой зоне, для проведения восстановительных работ было необходимо согласование с СЦКК. На всех городских пляжах Мариуполя зафиксировано превышение содержания кишечной палочки. Об этом сообщили в мариупольском филиале Донецкого областного лабораторного центра, передает 0629. Жители Мариуполя просят временно воздержаться от купания из-за несоответствия воды санитарным нормам. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 18 до 21 градуса тепла, днем до плюс 34.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы... меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Приветствую слушателей Громадского радио, которые прямо сейчас присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Напомню, через несколько минут мы будем говорить в студии, в прямом эфире. Надеюсь, в этом разговоре вы примете участие по номеру 0800 300 403. Мы обсудим обещанную статью президента Российской Федерации Владимира Путина под названием «Об историческом единстве русских и украинцев», которая шокировала и возмутила многих украинцев. Поговорим мы о том, почему сайт Кремля заговорил на украинском, одна из версий вот этой вот статьи опубликована именно на украинском языке. Почему украинцы сегодня не могут мирно сосуществовать и торговать с россиянами, как австрийцы с немцами или американцы с канадцами? На что в статье, в частности, сетует Владимир Путин? И почему огромное количество украинцев столетиями не могли оторваться от политического союза с русскими, хотя страдала их страна? Эти темы мы обсудим в студии с журналистами Юрием Макаровым и Виталием Портниковым. Через несколько минут дождитесь.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Но накануне президент Украины Владимир Зеленский встретился в Германии с президентом Федеративной Республики Германия Франком Вальтером Штайнмайером и канцлером Ангела Меркель. Как отмечал накануне поездки в Берлин глава украинского государства, его основной целью станет попытка убедить немецких партнеров, что завершение строительства газопровода «Северный поток-2» является вопросом безопасности, а не экономики. Впрочем, позиция ФРГ осталась неизменной. Проект близится к завершению. Больше об этой встрече расспросим у моей коллеги Анастасии Магазовой. Она с нами по скайп-связи. Настя, здравствуй.
Приветствую.
Настя, расскажи, пожалуйста, какие аргументы вот применял относительно недопустимости окончания постройки газопровода «Северный поток-2» Зеленский и чем ответила Ангела Меркель?
Да, для президента Украины действительно это была самая главная задача во время этого однодневного визита в Берлин – убедить все-таки немецких партнеров, что не стоит завершать строительство этого газопровода. И он настаивал на том, что это огромная угроза не только для энергобезопасности Украины, но и в принципе для безопасности во всем регионе и конкретно также для стран Евросоюза. И на моей памяти он впервые использовал еще такой один аргумент, что если газопровод будет достроен, то это будет очень важный инструмент в руках Кремля для шантажа таких близлежащих стран, как Украина. в достижении своих политических целей. И главный аргумент, он сказал, что также могут пострадать жители временно неподконтрольной территории Донбасса, потому что они также могут перестать получать газоснабжение, которое идет из России по этой газотранспортной трубе. И Зеленский еще раз подчеркнул, что Германия и Франция, которые участвуют в Нормандском формате, они взяли на себя обязательство, и так же, как и Россия, обеспечивать жизнедеятельность населения, которое живет на этой временно неподконтрольной Украине территории.
Чем Меркель ответила, ну вот на такие достаточно, ну, наверное, разумные, да, аргументы, очень много их уже раз озвучивал непосредственно Владимир Зеленский, ну, по поводу того, что может прекратиться газоснабжение жителей неподконтрольной части Донбасса, действительно такое впервые, и, возможно, это должно было бы возыметь какое-то воздействие на Ангелу Меркель, все-таки гуманитарная составляющая, она очень важна для европейских лидеров. Что ответила Меркель?
Меркель сказала, что, конечно же, на полях саммита последующего, который состоится в нормандском формате, они будут и могут обсуждать энергетические вопросы, но она подчеркнула, что не считает правильным присоединять два вопроса, это Донбасс, урегулирование ситуации на Донбассе и энергетическая безопасность. Поэтому, конечно, обсуждать мы можем, но то, что мы как какое-то общее решение по этому поводу примем, нет. И также ее главный аргумент был то, что Украина все равно будет транспортером российского газа в Европу, даже когда будет завершен этот проект. И она напомнила, что именно при содействии Германии был подписан контракт, который сейчас действует между Украиной и Россией до 2024 года, и она уверена, что и дальше он будет действовать и после этого периода. И она бы сказала, что я держу свои обещания, я как канцлер это обещала, и мы это выполнили, и следующий канцлер, который придет к власти в Германии, также будет придерживаться этой стратегии.
Ну, касательно следующего канцлера, в двух словах, если возможно, встретился он также с Армином Лашетом, возможным преемником на посту канцлера Германии, вот осенью состоятся выборы в ФРГ, и Франком Вальтером Штайнмайером. О чем там шла речь, известно ли это?
Да, конечно. Он тоже, президент Зеленский, обсуждал вопросы Донбасса в первую очередь, и также говорил о тех реформах, которые происходят в Украине. Оба этих немецких политика поддержали позицию Украины, еще раз подчеркнули, что даже после смены правительства они будут поддерживать Украину и бороться за территориальную целостность нашей страны.
Ну и Донбасс. Германия продолжает играть роль посредника в конфликте на Донбассе. Вот мы это уже озвучили, да, в нормандском формате. И Ангела Меркель вроде бы заверила о своей готовности делать это дальше после встречи с Владимиром Зеленским. Даже до была пресс-конференция встречи, да, а потом они обсуждали вопрос Донбасса. Вот как Германия будет действовать по Донбассу, опираясь на слова канцлера?
Да, опять же, никаких конкретных предложений не было озвучено, точнее, возможно, они были озвучены на той встрече, где уже не присутствовали журналисты, но в целом, да, она еще раз подчеркнула, что Германия остается надежным партнером Украины и будет поддерживать всячески ее во всех процессах, которые она планирует делать для урегулирования ситуации, но было два интересных момента. Первый – это то, что она еще раз подчеркнула, что так называемая формула Штайнмайера должна быть имплементирована в законодательстве Украины для того, чтобы была возможность, появилась возможность провести выборы в ОРДЛО. Это такая позиция, на которой Германия настаивает, мы это все знаем, много обсуждалось. В свою очередь Зеленский также поблагодарил Меркель и Макрона, который виртуально, можно сказать, там присутствовал, за то, что ими была предложена идея кластеров. Он считает, и Меркель тоже подтвердила, что это был хороший проект, и с украинской стороны он был очень хорошо реализован. К сожалению, со стороны пророссийских сепаратистов не было открыто достаточное количество КПВВ, но в целом она считает, что Украина хорошо справилась и реализовала эту идею.
Ну, напомню, вопрос Северного потока-2, вероятнее всего, Ангела Меркель будет обсуждать Джо Байденом. Совсем скоро она вылетит в Вашингтон, чтобы с ним встретиться. А после нее уже туда полетит Владимир Зеленский. Наверное, в судьбе газопровода будет поставлена какая-то точка, какие-то гарантии Украине будут даны. Вот, возможно, завтра мы это обсудим в студии. Спасибо большое. С нами на прямой скайп-связи была наша коллега Анастасия Магазова.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте Донбасс Реалии в любой соцсети, которой пользуетесь.
До оккупации Донецка гибридными силами России на территории бывшего завода «Изоляция» устраивали разные культурные мероприятия. Когда город начала контролировать группировка ДНР, с территории завода звучат крики, цитата, «как будто от боли, страха, отчаяния». Об этом говорится в отчете под названием «Изоляция. Голоса из подвала». Авторы – польская журналистка Моника Андрушевска и украинский юрист Виталий Хекала. Собрали свидетельства 16 узников. Изоляция о нечеловеческих условиях содержания, пытках, имитациях казни, угрозах сексуального насилия и многих других преступлений гибридных сил России.
Я очнулся в машине от адской боли. Я почувствовал, что меня бьют. Били ногами, руками, по лицу, ногам, ребрам, голове, животу. Вот так описывает обстоятельства задержания один из узников тюрьмы изоляции в оккупированном гибридными силами России Донецке. Это свидетельство есть в докладе «Изоляция. Голоса из подвала». Всего в докладе журналистка Моника Андрушевска и юрист Виталий Хекала собрали 16 свидетельств мужчин и женщин, которых группировка ДНР удерживала в подвалах изоляции с 2016 по 2019 год. Этот доклад представили 17 мая этого года при участии польских политиков и депутатов Европарламента. В докладе говорится, что в изоляции удерживали и пытали обычных проукраинских граждан, тех, кто сотрудничал со спецслужбами Украины, жителей неподконтрольных Киеву территорий Донецкой области с целью выкупа, участников самой группировки ДНР. Вот только немногие разновидности издевательств, которые описывают узники. Раздевали догола, одевали на голову полиэтиленовые пакеты, приматывали его скотчем, пытки током с помощью полевого армейского телефона, тапика, клеммы одевали на руки, ноги, половые органы, другие участки тела. Постоянные избиения в любое время суток, узников заставляли бить друг друга. Люди отмечали, что были тюремщики, которые получали от этого физическое удовольствие. Растяжка или ласточка. Руки поднимали вверх, ноги разводили в разные стороны. Один из узников вспоминает: «В такой позе я простоял трое суток. Мне не давали ни есть, ни пить, ни справиться нужду. Я выдержал две ночи таких пыток, после чего сказал, что готов сознаться, в чем они хотят». Свидетели утверждают, что сотрудники ФСБ России принимали участие в допросах и в изоляции, и в других местах несвободы. Например, в одном случае один из сотрудников спецслужбы намеревался во время допроса капать расплавленным пластиком на руку жертве. Прочитал доклад о пытках в изоляции и бывший узник этой тюрьмы Станислав Печенкин. Он говорит, что некоторые события видел собственными глазами. Станислава продержали в изоляции около 7 месяцев.
Да, конечно, применяли пытку, обязательно электрический ток, избиение. Там есть такая еще процедура, когда стоишь с поднятыми руками возле стены, ты стоишь так часами, тебе не дают опустить руки, там поесть, попить, посидеть в туалет.
По словам Станислава, в тюрьму часто наведывались россияне, в частности, бойцы какого-то спецотряда с характерным говором. Бывший узник изоляции убежден, что о пытках и унижениях в Донецке важно говорить на международном уровне, ведь многие за границей до сих пор не могут поверить, что такие ужасы происходят в Восточной Европе в 21 веке. Вопрос изоляции Украина подняла недавно на уровне ООН. Как рассказала Александра Матвейчук, руководитель организации «Центр гражданских свобод», мероприятие организовали во время 47-й сессии Совета ООН по правам человека. Матвейчук говорит, что сейчас мало кто имеет представление про эту секретную тюрьму и то, что там происходит. А пока Крым и Донбасс будут оккупированы Российской Федерацией, убеждена правозащитница, будут новые случаи похищения людей и пыток. Поэтому внимание международного сообщества, по словам Александра Матвейчук, надо привлекать к необходимости менять ситуацию.
А це означає, що ми маємо боротися за досягнення стратегічних змін. Наприклад, доступ Міжнародного комітету Червоного Хреста до ув'язнених – це стратегічна зміна. Закриття секретної тюрми, ізоляція в Донецьку – це стратегічна зміна.
З 2014 года, по подсчетам авторов доклада, в плен гибридным силам России попало почти 4000 граждан Украины. Сергей Горбатенко, Радио Донбасс Реалии.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Друзья, переходим к разговору в студии. Через 12 лет после 12 дней, прошу прощения, после обещания на прямой линии Владимир Путин опубликовал статью под названием «Об историческом единстве русских и украинцев» на сайте Кремля, что интересно, на русском и украинском языках. В ней он повторил, что считает украинцев и русских одним народом, которые населяли Киевскую Русь, и даже после оккупации ее монголами и последующее разделение между Московским царством, Великим княжеством Литовским и позже Речью Посполитой, якобы продолжались малороссы, великороссы считать себя частью единого народа с единым языком и церковью. Для появления отдельного украинского народа, по мнению Путина, цитата, исторической основы не было и не могло быть, но все же это случилось из-за происков Австро-Венгрии в конце 19 века, которая придумала украинцев для борьбы с поляками и москвофилами, а позже из-за политики украинизации, которую проводили большевики, потому что она была им на тот момент, по мнению Владимира Путина, выгодна. Сегодня, по мнению российского президента, в Украине миллионы хотят дружбы с Россией, но, цитата, им не дают поднять голову. Также, по мнению Путина, из-за заставляют, цитата, поверить в то, что Россия их враг. Почему сайт Кремля заговорил на украинском? Почему украинцы сегодня не могут мирно сосуществовать и торговать с россиянами, как австрийцы с немцами или американцы с канадцами? На что, в частности, сетует в своей статье Владимир Путин? И почему огромное количество украинцев столетиями не могли оторваться от политического союза с русскими, хотя страдала их страна? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. С нами уже по скайпу обозреватель Радио Свобода Виталий Портников. Виталий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Надеюсь, к нашему разговору присоединится также Юрий Макаров, журналист и председатель комитета по присуждению Шевченковской премии в Украине. Наш номер 0800 300 403. Звоните, участвуйте в нашем разговоре. Обращаюсь к нашим слушателям. Возможно, в чем-то вы разделяете мнение вот Владимира Путина, вот эти вот тезисы, которые сейчас я озвучил. Давайте вот расскажите нам, поделитесь своими аргументами. Будет интересно послушать. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Виталий, ну почему на украинском языке? Я так понимаю, это, наверное, прецедент какой-то, да, что сайт Kremlin.ru заговорил на украинском языке. На это даже обратил внимание президент Украины Владимир Зеленский. Цитата: «Президент РФ уже начал писать на украинском языке. Значит, мы все правильно делаем», говорит Зеленский. С вашей точки зрения, зачем было публиковать эту статью в двух версиях, на двух языках?
Я думаю, что это очень просто прочитывается. Потому что когда Владимир Путин обещал эту статью написать, он совершенно четко говорил, приводил пример того, что может быть один народ, который говорит на разных языках. Он говорил о мордовском народе, что вот представители этого народа говорят на двух разных языках, которые дальше друг от друга, чем русский и украинский, и тем не менее остаются одним народом. Поэтому следовательным следствием вот этих вот слов Владимира Путина было то, что теперь можно в принципе такого рода документ печатать и на русском, и на украинском языках, что не отменяет главного тезиса, что украинцев не существует, что есть единый русский народ. Ну да, одна из его частей говорит на каком-то диалекте или языке, который очень близок к русскому. И мы не игнорируем этот диалект или даже язык. Мы просто говорим, что это один из языков, которым пользуется русский народ. Поэтому я не думаю, что Владимир Зеленский прав, когда он говорит, что если Владимир Путин стал писать по-украински, мы все делаем правильно. Он просто не очень понимает, что происходит в голове Владимира Путина. Это говорит о том, что уже и украинский язык не является для Владимира Путина препятствием для того, чтобы считать малороссов частью русского этноса. Раньше была такая идея, что там, где завершается русский язык, там завершается, собственно, влияние русского мира, вы помните, да? И поэтому всегда защищали, прежде всего, русский язык и русскоговорящих. Сейчас, когда в Кремле увидели, что очень много людей переходят на украинский, решили, что они просто уберут эту проблему как досадное препятствие, больше не будут на нее обращать внимания.
Виталий, вам уши Владислава Суркова тут не видны в этой статье. Ну вот снова какая-то новая, да, такая модернизированная российская идеология по отношению к Украине, которая, наверное, очерчивает дальнейшие шаги, дальнейшую политику по отношению к украинскому государству. Вот появились политики, связанные с Владиславом Сурковым, тот же Александр Бородай, бывший так называемый премьер-министр группировки ДНР, баллотируется он в Госдуму от Ростовской области. Не видите сурковского почерка?
А при чем тут уши Владислава Суркова? Это уши Николая II, а не Владислава Суркова. До 1917 года официальная идеология Российской империи состояла в том, что, и Владимир Путин тут говорит чистую правду, что в России есть один народ, вот такой вот русский, который состоит из трех народов: великороссов, малороссов и белорусов. И, кстати говоря, подтверждение того, что это идеология была просто официальной политикой, что она была в головах людей, она сплошь и рядом. Это были строчки из школьных учебников. Так люди записывали себя, извините, в анкетах. Вот есть анкета великого белорусского поэта Янки Купалы, где в графе «национальность» написано «русский». И все удивляются, почему же он, белорус, считал себя русским. А он себя не считал русским. Просто белорусы — это были части русских, как и малороссы, понимаете, да? И просто за эти 30 лет Россия прошла такую идеологическую эволюцию. Российская элита. Причем эта эволюция началась, кстати, не 30 лет назад, а гораздо раньше в среде партийного и чекистского аппарата Российской Федерации. Что нужно возвращаться к идеологическому наследию Российской империи. Что украинцы и белорусы – это выдумка большевиков. Их не существует. И если мы говорим о «Единой России», это можно увидеть в работах Александра Солженицына, то «Единая Россия» – это Русь. Россия, Украина, Беларусь. Русские – это русские, украинцы и белорусы. Тот, кто считает иначе, это агент, как там у Путина говорится, Польши или Австро-Венгрии. Ну так это говорили и в начале 20 века. Я хочу напомнить, что когда войска генерала Брусилова пришли во Львов во время Первой мировой войны, они ровно так относились к жителям Львова, которые, кстати говоря, были к ним очень поначалу расположены. Это же братья-славяне пришли освобождать, так сказать, от австрийского или польского владычества. Я имею в виду украинскую часть населения Львова. А они немедленно там начали закрывать украинские греко-католические церкви, репрессировать священников. Насаждать русский язык, потому что говорили, что вы же просто такие же русские, как и мы. Поэтому считать, что происходит что-то новое, может только человек, который не очень следил за этими историческими претурбациями, не очень следил за самой Россией. Вот я пытаюсь все время объяснить, что за эти три десятилетия произошло два процесса. Первый процесс. Большое количество наших с вами соотечественников стали приверженцами самостоятельной демократической Украины и считают, что украинский народ существует и имеет право на существование, его государство имеет право на собственный политический выбор. А в России большинство людей поверили в то, что нужно возвращаться к имперскому мифу. И что украинцев просто не существует, нет братского народа украинцев. Есть просто русские, которые живут на русских землях. И этих русских надо освободить от американского владычества. И вот между этими двумя группами людей, как я всегда говорю, украинцами и россиянами, существует огромное количество людей, которые верят в то, что с русскими можно о чем-то договориться, я имею в виду с политическими русскими, с Путиным и компанией. Вот среди этих людей президент Владимир Зеленский, его сторонники. Они, эти люди, оказались в пустоте. Вот все, что можно сказать. И чем раньше они поймут, что договориться не удастся, потому что украинцам отказывают в праве на существование, понимаете? Это, извините меня за печальную аналогию, это как с Гитлером договариваться о евреях. Может быть, он их куда-нибудь отпустит, может, он разрешит им где-нибудь государство создать.
Виталий, ну погодите, ну разрешает, наверное, Владимир Путин существовать украинцам, ну особенным украинцам, наверное, малороссы, да, вот в таком значении, тем украинцам, которые не...
С украинцев, когда эти украинцы не считают себя украинцами. Это отдельная история. А других украинцев быть не должно. И почему вы передо мной извиняетесь? Разве вы не помните о том, как убивали людей на Донбассе за то, что они считали себя украинцами? Молодых людей просто уничтожали. Физически. Почему вы считаете, что в случае российской оккупации это не может произойти с теми, кто считает себя украинцами на любой другой территории? Я согласен, если вы себя объявите русским, с вами никто ничего не сделает. А вот если вы хотите здесь жить и быть украинцами, здесь российский оккупационный режим, он вас уничтожит. Не надо тут иллюзий никаких.
Виталий, когда это все началось, вот этот вот симпатия украинцев по отношению к Московскому царству, потом Российской империи, не будем скрывать, что было очень много таких и политиков, и москвафильское движение, да, ну, возможно, это началось вот после смерти Богдана Хмельницкого, да, что огромное количество бывшей польской шляхты, вот казачьи шляхты сотрудничало вот активно с Московским государством, и это продолжается вот, возможно, и до сих пор. Почему так происходит? Почему вот такие проблемы с идентичностью украинцев? Украинцы и малороссы, и продолжается этот дискурс вот до сих пор.
Ну, так все очень часто бывает среди стран, которые связаны с колониальным прошлым. Украинский народ искал возможности для своей самореализации национальной. У него не было собственного государства. Кто-то считал, что это государство может состояться в Речи Посполитой. Кто-то считал, что это государство может состояться в том или ином виде в союзе с Московским царством. В результате вы знаете, что выиграли те, кто был сторонником объединения с Москвой. Никакого государства, никакой национальной самостоятельности не получилось именно потому, что Москве нужны были украинские земли, именно как подтверждение легитимности московских царей. Как то, что они не присоединили чужие земли, а забрали себе свое, что они наследники той династии, которая была в Киеве. А уж поэтому люди, которые живут на этих землях, такие же русские, как и те русские, которыми они правят. Как московиты. Это же и само название русское пришло от Руси. Московские цари до присоединения этих земель не были русскими царями, они были московскими царями. А вот с этого момента начинается концепция Руси, придуманная там московскими историками. Ну и все. Но понятно было, что в таком государстве кто-то хотел выживать, а кто-то хотел сохранять свою какую-то там идентичность. Ну, это долгая история отношений двух этих народов в одном государстве, один из которых был под другим, да, это правда. Но и тот, который был имперским, вынужден был встраиваться в определенные отношения с тем народом, который он подчинил, ради легитимности своей власти, если хотите. Вот самый яркий пример – это церковные реформы на Руси. Когда переводили книги церковные московские, редактировали их, чтобы они отвечали тем книгам, которые были в Киевской митрополии, по требованию греческих священников, чтобы присоединить эту митрополию к русской церкви. И отсюда возникла трагедия старообрядчества, целая трагедия национального русского народа.
Виталий, наверное, такой философский и очень широкий вопрос, да, ну а в чем разница между россиянами и украинцами? Ну, наверное, многие люди себе и задают этот вопрос даже на вот оккупированных частях Донбасса, нас слушают, да, и, возможно, до сих пор этого не понимают, и, возможно, некоторые слова Владимира Путина им достаточно хорошо отзываются, да, но вот они не понимают, говорят... Говорят нет, на одном никакого... языке, выглядят похожи, да, возможно, одна вера и ходят в московский патриархат.
Услышьте меня. Вот вы говорите какие вещи, которые для меня очень странны. Если человек говорит на одном языке, если он ходит в ту же церковь, если ему приятны слова Владимира Путина, так он не украинец, он русский, ну так что такого? Ну так я не понимаю, о чем мы говорим. Ну вот я принадлежу к народу, который там сохранился на протяжении тысячелетий. Но если кто-то из представителей моего народа отказывался от иудаизма там, в средние века, принимал католичество или там, православие, он становился испанцем, он становился русским. И он не был евреем, переставал быть евреем. Если человек говорит по-русски, его не интересует украинский язык. Если он воспринимает историю через российскую призму, то, естественно, он русский, но он не украинец. Ни политически, ни этнически, потому что, извините меня, национальность не определяется ДНК. Это сейчас многие там испанцы или португальцы делают себе ДНК-анализы, и вдруг выясняется, что у них-то оказывается семитская ДНК. Потому что они потомки тех иудеев, которые приняли католичество. Ну и что? От этого что, они перестают быть португальцами или испанцами? Ведь национальность – это самоопределение. Если человек считает себя украинцем, то какие бы статьи ни писал Владимир Путин, он остается украинцем. Если человек считает себя русским, а украинцев частью русского народа, то какие бы паспорта мы ему не выдавали, он будет считать себя русским, а Украину частью территории российского государства. Это исключительно в 21 веке вопрос самоопределения. И я всегда говорю, либо люди здесь самоопределяются, как украинцы, защищают свою страну, отбиваются от российского агрессора, либо они понимают, что они соглашаются с той версией, которую им навязывает Владимир Путин, и тогда вся территория этой страны, от Ужгорода до Луганска и Донецка, становится частью России рано или поздно. Но если народу не нужно свое государство, оно исчезает. Это тоже совершенно естественная историческая тенденция.
Современный украинец – это кто? То есть в чем его отличие от русского, вот в вашем понимании? Ну, не знаю, может, Виктор Медведчук себя считает и называет украинцем, да, и говорит, что он самый патриотичный украинец, бьет себя кулаком в грудь. Почему он не прав, с вашей точки зрения?
Да что значит не прав? Я вам уже объяснил, что это вопрос самоопределения. Просто Виктор Медведчук считает себя таким украинцем, которого нет. Потому что Владимир Путин его не считает украинцем. Виктор Медведчук хочет, чтобы его украинцем считал Владимир Путин. Вот в чем проблема. А Владимир Путин ему говорит, нет, ты русский.
Ну как, говорит, что это для него украинский националист?
Ну это же шутка. Но мы понимаем, что реальность она именно в этом состоит. Реальность состоит в простой вещи. Есть люди, которые считают себя украинцами. Они понимают, что здесь нужно восстанавливать украинский язык, что здесь нужно восстанавливать украинскую культурную жизнь и общественную, что нужно понимать, как развивалась история этой страны. Вот эти люди, эти люди осознают себя украинцами. Есть другие люди. Они считают, что это Россия, что здесь русские земли, что здесь нужно говорить по-русски. Есть люди, которым совершенно все равно, на каком языке говорите, что здесь происходит. Но эти люди подчинятся той власти, которая здесь будет. Так или иначе. Будет здесь Россия, они будут русскими. Удастся нам здесь, украинским патриотам, создать украинское государство, они или их дети будут считать себя украинцами. Это такой естественный процесс государственного развития. Хорошо.
Хорошо, мы еще вернемся вот к разбору, возможно, да, вот этих вот посылов от Владимира Путина в этой статье. Напомню, с нами обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников, присоединится к нам журналист Юрий Макаров. Виталий, а вообще появление вот этого вот очень большого такого достаточно опуса, да, 5000 слов написал Владимир Путин, возможно, даже действительно за 12 дней после данного ему обещания на прямой линии, он почему так озаботился вот этой вот темой? О чем вообще свидетельствует появление вот такого вот масштабного большого текста, посвященного российско-украинским отношениям?
Владимира Путина есть четкая государственная задача. Это восстановление исторического российского государства в составе России, Украины и Беларуси. Это не его личная задача. Об этом в России говорят с начала 90-х годов. Владимир Путин хочет, чтобы его президентство, его правление завершилось этим воссоединением земель. Вот он хочет так войти в историю. Как человек, который вернул историческую Россию. Территория этой исторической России очерчена в этой статье. Кстати говоря, она была в свое время очерчена в статье Александра Солженицына. Как там обустроить Россию? Это не новость, еще раз повторяю. Это все 90-е годы. Исторически, как выглядит эта историческая Россия, мы знаем по этой статье Солженицына. Это Российская Федерация, это Украина, это Белоруссия и часть территории Казахстана. Но, слава богу, Путин хотя бы на Казахстан не покушается. Пока что. Я думаю, что это пока жив Нурсултан Назарбаев. Потом мы увидим совершенно другую историю с Казахстаном. Вот и все. Поэтому это не случайно. Вот, почему вдруг? Это не вдруг. Это то, что является стержнем государственной политики. И если у Путина хватит сил, именно политических и военных, он будет это осуществлять. Но это такая реальность, в которой мы с вами живем.
Давайте Юрия Макарова подключим. С нами по скайп-связи. Юрий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, вот интересно ваше мнение по поводу этой статьи Владимира Путина. Касательно вот тоже вашей биографии. Вы в свое время, насколько я понимаю, в 2014 году опубликовали достаточно интересную книгу, называется она R2U, да, о том вы описали свой опыт, как вы из русской идентичности, российской идентичности, не знаю, как вы это назовете, да, стали украинцем, осознали себя украинцем. Как это произошло? Почему это произошло? В чем разница между русским и украинцем? Чтобы вы ответили, вот, ну, возможно, в заочной беседе, да, с с Владимиром Путиным и людям, возможно, которые не могут разобраться, да в чем же разница между вот этими двумя народами, находясь, в частности, на оккупированных территориях, там, возможно, есть вот носители вот такой непонятной еще идентичности, возможно, они себя там считают русскими, не осознают украинцами.
Ну, хорошо. Во-первых, спасибо вам за то, что упомянули книжку. Я уже и сам потихоньку начал о ней забывать. Что касается моей идентичности, то я от своей русской составляющей как бы никак не отказываюсь, потому что это было бы неестественно и неискренне. Но то, что она очень плохо накладывается на ту Россию, с которой мы все, мы украинцы, я имею в виду политические украинцы, все столкнулись, моя Россия осталась в глубоком прошлом. Там, где мой дед, другие родственники, похороненные за границей или замученные большевиками. То есть это далекое-далекое прошлое, которое можно, ну, поддается, так сказать, никак не реконструкции, а просто рефлексии, не более того. Но вместе с тем, как русский-русский, воспитанный как русский, я могу себе позволить делать некоторые обобщения, которые, наверное, представителям других общностей было бы накладно. Знаете, это как евреи могут рассказывать беспрепятственно еврейские анекдоты, а если ты начнешь хохмить над евреями, не будучи сам евреем, то, в общем, так легко и в антисемиты записаться. Вот. Так вот, русской культуре, русской идентичности, русскому сознанию присуще ощущение целостности этой территории, которой на самом деле каждый отдельный представитель этой общности не имеет ни малейшего отношения и не имеет на нее ни малейших прав. Попробуйте откусить мысленно, откусить у русского человека Камчатку. Он на ней никогда не бывал и не будет. Курильские острова – Давно ли стали частью русского сознания Курильские острова? Ага, попробуйте на них наступить. Вы такое получите. Более того, и Кавказ в этой системе координат, в этой матрице, он тоже наш, русский, как и Крым, как и, понятно, а дальше Болгария, Сербия, проливы. Эта вся история была написана 200 лет назад, когда была придумана, заново сконцептирована Российская империя как ответ на французскую революцию и как ответ на весну народов. Все это было перепродумано несколькими поколениями русских государственников, как хотите, там в кавычках или без кавычек. Но это все политика и идеология к реальной жизни реального народа и, прошу прощения, к реальной культуре, то, что заслуживает называться этим высоким словом «культура», это отношение не имеет. Это инстинкт собственника, который сидит, к сожалению, в мозгах, не знаю еще в каких органах, у любого человека, который идентифицирует себя с сегодняшней русской нацией. Увы, еще раз повторяю, это я себе могу позволить так обобщать.
Юрий, это отсюда вот это вот чувство превосходства, такая спесь великодержавная, да, желание власти над белорусами и украинцами, она сквозит в статье Путина, да, это отсюда это все взялось, и не будет секретом, что и для многих россиян тоже вот такое вот отношение по отношению к украинцам и белорусам тоже присуще.
Да, конечно, господи, это было всегда. Точно так же, как к представителям других этносов, населяющих бескрайнюю Российскую Федерацию, которая уже давным-давно никакая не федерация, естественно, а жесткое унитарное государство. Но есть там какая-нибудь Тыва, прошу прощения. А для сегодняшнего там жителя Москвы, Питера или Орла это все чечмеки. Кавказцы это все черные. Это самое такое деликатное название. То есть люди, которые, мы, в том числе украинцы, киевляне, которые еще до 91-го года ездили в Москву, а я обожал ездить в Москву, потому что там книжек было больше, там были театры замечательные, там были очень милые, добрые, теплые друзья. И все равно время от времени ты натыкался на то, что ты человек немножечко, может, не второго, а такого полуторного сорта, потому что, что вы там, провинция, да тем более там у вас еще и Бандера и все такое прочее. Это было всегда. И это, конечно, есть сегодня. То, что из таких унтерменшей они нас записали в фашисты, так это, господи, это... Во-первых, это прямое следствие, одно проистекает из другого. А во-вторых, это же политика. Но ты должен дегуманизировать своего противника для того, чтобы дальше его нейтрализовать. Вот это вот дегуманизация и происходит сегодня. Вас нету, ребята, вас нету. Вы – это мы. А если вы не согласны быть нами, то вы заслуживаете того, чтобы вас нейтрализовали. Все. Вот и вся программа.
Юрий, так как вы решили, что вы – это не они? Да? Как вы, почему выбрали вот украинскую идентичность и решили считать себя, почувствовали себя, да, украинцем?
Да просто потому, что я как бы реконструировал, не сконструировал, а реконструировал все, что меня окружало, и я понял, что я со своими русскими мозгами и со своими украинскими мозгами со своим русским языком, ну и со своим украинским языком, со своей, прошу прощения за претенциозность, со своей европейскостью и проевропейскостью, я вписываюсь с одним из пазликов в эту головоломку культурную и историческую, которая представляет собой сегодняшняя Украина, невероятно богатую, невероятно плодотворную и очень теплую, очень комфортную даже в тех проявлениях, когда ты бесишься по поводу там, каких-то, ну, или очень ограниченных, или не очень добросовестных своих соотечественников, все равно это моя земля, это мой народ. Я здесь чувствую, у меня здесь под ногами земля не колышется. И вот это было, и, Господи, таких, как я, да до черта. Причем, ну, русские это, ну да, это выглядит странно, но это не странно на самом деле. Просто нету уже готового отобранного ряда тех русских, которые, оставаясь в принципе русскими, были при этом украинцами, начиная с, ну, хотя бы второй половины позапрошлого века. То же самое касается представителей других этносов и культур, и религий. Ну, а евреи украинские, которые... Ну, между евреями и украинцами этническими и религиозными, Господи, уж сколько, казалось бы, в прошлом накопилось претензий и обид. Но сегодня украинские евреи являются, и это сознательный выбор, я в данном случае я вот позволю себе обобщать на основании моего знания моей страны, и уж, по крайней мере, крупных городов этой страны, они тоже чувствуют себя частью украинской политической нации. И этого не скрывают, и это подчеркивают. И любимый мною Виталик Портников, который передо мной был здесь в вашей программе, он только подкрепляет самим фактом своего существования вот этот мой тезис.
Юрий, так что одно другому... Не мешаю, да, Юрий, ну вот, чтобы четко понять, да, вот этот водораздел, ну, для вас вот лично между русским и украинским народом, это вот это вот желание россиян сесть не на свое, да, и нежелание, неприятие украинцами именно вот этого?
Если угодно. Вот, то есть, если ты себя чувствуешь имперским человеком и автоматически чувствуешь себя белым господином на всех территориях, где когда-то ступала нога российского солдата, неважно, это может быть Польша, это может быть Севастополь, а это может быть Швейцария, там же тоже ступала нога, и это может быть там, и, не знаю, и Ватерло, и Париж, везде русские мозги. Я имею в виду русские, естественно, не этнические, не генетические, а русские культурно. Мозги предполагают, что мы имеем на это право. И вот эта вот готовность встраиваться в иерархии и одновременно быть большим белым господином, вот это, к сожалению, есть отличительная черта того русского, от лица которого выступает Владимир Владимирович Путин. Увы.
Позволю себе цитату из статьи Путина. «Самое отвратительное, что русских в Украине заставляет не только отречься от своих корней, от поколений предков, но и поверить в то, что Россия их враг, не будет преувеличением сказать, что курс на насильственную ассимиляцию, на формирование этнически чистого украинского государства, агрессивно настроенного к России, по своим последствиям сравним с применением против нас оружия массового поражения. В результате такого грубого искусственного разрыва русских и украинцев совокупно русский народ может уменьшиться на сотни тысяч, а то и на миллионы». Это прямая цитата из статьи Владимира Путина. Вопрос Виталию Портникову. Виталий, а вот получается, замечает Владимир Путин из Москвы, что да, уменьшается количество вот этих вот малороссов, которых бы он хотел видеть на территории украинского государства. Ну, возможно, тех украинцев, которые забыли, что они украинцы. Или многие россияне становятся вот сейчас украинцами в Украине, политической нации именно.
Не россиян, вы имеете в виду русских. Россияне – это определение жителей Российской Федерации, это не этническое определение.
Политическое.
Политическое, конечно, потому что россиян на территории Украины никогда не было. На территории Украины есть этнические русские. Россияне могут жить только на территории Российской Федерации. Я просто хочу это уточнить. И понятно, что многие этнические россияне, русские, считают себя политическими украинцами. Вот опять-таки, вот мы говорили только что с Юрием Макаровым, есть люди разных национальностей, разного этнического происхождения, которые считают себя политическими украинцами. Президент Украины, еврей, чистокровный, условно говоря. В нем нет ни капли украинской крови, но он политический украинец. Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман, чистокровный еврей, в нем нет ни капли украинской крови, но он этнический украинец. Это политический украинец, простите. Ну, таких примеров я могу вам привести огромное количество. Нигоян, погибший на Майдане, первым. Он был этническим армянином, но это он политический украинец. Это так и работает. Но работает и в другую сторону. Дмитрий Козак, куратор украинского направления в администрации президента Путина, этнический украинец. У него ни капли русской крови. Понимаете? И уж точно в нем больше украинской крови, чем в людях, с которыми он ведет там, с некоторыми людьми, которые он ведет переговоры с украинской стороны, понимаете, да? Вот когда он ведет переговоры с Алексеем Резниковым. Кто этнический украинец из двух этих переговорщиков? Дмитрий Козак, понимаете, да, разницу? Поэтому я еще раз повторяю, это вопрос исключительно самоопределения. И Дмитрий Козак, и Виктор Христенко какой-нибудь, и Валентина Матвиенко – и огромное число людей, которых вы можете увидеть в российском руководстве, они русские. Они могут считать себя малороссами при этом, частью русского народа. Вот то, что пишет Владимир Путин. Это их самоопределение. Среди людей, которые живут в нашей стране с украинскими паспортами, тоже много таких людей. Но вы совершенно правы, что количество этих людей уменьшается.
А с чем это связано? Это потому что место сидения определяет точку зрения, да? Если вот жить в украинском культурном пространстве, благодаря вот реформам образования, украинским телеканалам, почему меняют свое мнение, да? Ну, вспоминают, возможно.
Не определяет место сидения точку зрения. Человек это либо чувствует, либо не чувствует, понимаете? Вот вы, когда сейчас говорите о том, что место сидения определяет точку зрения, это все равно, что люди раньше, извините меня, говорили о сексуальной ориентации. Вот вырос бы в другой среде, имел бы другую сексуальную ориентацию. Нет. Это так и есть. Послушайте, люди не выбирают себе национальности, но поймите это. Я понимал, допустим, что я родился евреем, потому что я вот слышал еврейские народные песни, я понимал, что это мое. Но ровно так же я понимал, что я близок к Украине, как к стране, в которой я живу. И в которой живут люди, которые мне близки, традиции, которые мне близки, культурные корни у меня очень близки, когда я читаю украинскую поэзию или украинскую литературу. Я не плачу над украинскими народными песнями, как украинские, как этнические украинцы. Но мне близки многие, там, условно говоря, исторические и политические традиции украинского народа. Поэтому я могу считать себя политическим украинцем. Но я прожил почти всю свою жизнь в России. И при этом то, что происходит... Условно говоря, я знаю русскую культуру очень хорошо. Я вообще русский филолог по первому образованию. Но я никогда не считал, что это мое. Я мог быть так же самым английским, или немецким, или французским филологом. Это же не выбор происхождения. Это выбор работы и интереса культурного. Понимаете? А происхождение ты не выберешь. Именно поэтому я еще раз вам говорю. Вот вы сегодня говорите, как нам сказать людям? Да никак. Если человек родился без национального самоощущения, оно у него не появится. Не появится. Это все равно, как вы хотите женщину сделать мужчиной. Она не станет. Может появиться только у его сына и внука в результате государственной политики. Вот если ребенок будет расти в другой среде, вот в какой среде он будет расти, это очень важно. Вот поэтому и оккупирует Россия территории. То да, это важный момент.
Виталий, еще хочется, чтобы вы прокомментировали вот такую параллель, которую Владимир Путин провел, да, между русскими и украинцами. Вот, мол, по его мнению, могут жить русские и украинцы, как немцы и австрийцы, мирно торгуя друг с другом. Как вам такая параллель и почему так не получается? Получится ли когда-нибудь?
Подождите, ну это же вообще история вообще про другое. Что немцы и австрийцы так мирно живут после Второй мировой войны. До Второй мировой войны был аншлюз Австрии. Германия ее захватила. При этом, кстати, огромное количество австрийцев считало себя немцами. Договоренности, заключенные после Первой мировой войны, подразумевали, что Германия и Австрия не могут воссоединиться, объединиться. Это было большой политической проблемой. Потом, когда произошел при Гитлере аншлюз, оказалось, что огромное количество австрийцев как раз хочет этого воссоединения. Новая Австрия после Второй мировой войны возникла как результат поражения всей Германии во Второй мировой войне, в том числе и Австрии. И австрийцы решили стать австрийцами политически, чтобы не быть страной, которая потерпела такое страшное, оглушительное цивилизационное поражение, какое потерпела Германия. Вообще, почему мы проводим эти параллели? Это совсем другая история. Австрийцы говорят на немецком языке, они часть большой немецкой цивилизации. Да, политически они австрийцы, но это совершенно другой пример. Я не знаю, почему Путин вообще его приводит. Мне интересен вот другой пример. Почему, например, если украинцы и русские — это один народ, да? А почему Москва отказывает в этом румынам и молдаванам? Почему, например, у румыны и молдаване они говорят на одном языке, на румынском, но в России десятилетиями доказывают, что это разные языки? Почему русским, украинцам и белорусам можно быть одним народом, а румынам и молдаванам нельзя, хотя Республика Молдова находится на части исторического региона Молдова рядом с румынской провинцией Молдова?
Ну, потому что невыгодно, невыгодно Кремлю это.
Невыгодно, совершенно верно. То есть, когда есть настоящий один народ, который живет в разных государствах. Потому что вот румыны и молдаване — это один народ, это правда. Румынский народ, он живет в разных государствах. Ну и вот они между собой сотрудничают, хорошо общаются, да, безусловно. Говорят на одном языке. И в России всегда стараются убедить молдаван в том, что они не румыны. Нет. Язык один, писатели одни, все одно.
Но сейчас, возможно, эти попытки проваливаются в связи с недавними результатами выборов в Молдове.
Это трудно сказать. В Молдавии много людей, как в Молдове, которые считают себя молдаванами. Это тоже факт. Партии, которые выступают за воссоединение с Румынией, получают там 20% голосов на выборах. Мы не об этом сейчас говорим. Мы говорим, почему в одном случае применяется одна методология, а в другом совершенно противоположная.
Вопрос еще один Юрию Макарову. Юрий, ну вот очень много слышали конструктов из Санкт-Петербурга, потом из Москвы, подданные Российской империи, потом единый советский народ, теперь россияне. Это все вот одно и то же, об одном и том же это все говорится. И получается, Владимир Путин опубликовал вот эту вот статью. Кстати, интересно было бы посмотреть, сколько из Украины заходов на сайт Kremlin.ru, да, и читают на украинском. Приглашает украинцев присоединиться к управлению, построению новой Российской империи.
О, Господи, это уже было 100-500 раз. И, знаете, во-первых, меня не оставляет ощущение какого-то неудобства и хронического несовпадения времен. Вот я для себя пытался это объяснить. Как, отвечая на ваши вопросы, как мы чувствуем? И Виталик несколько раз, при том, что, ну уж Виталик-то точно человек красноречивый, которому не надо долго искать слова, он за ними в карман не лазит, и мы вдруг оба с ним немножечко стали, я чувствую и наблюдаю, мы стали немножечко тормозить. Это как ты 11-летнему пацану объясняешь какие-то очень простые базовые вещи на основании того опыта, той морали, той цивилизации, которой ты сегодня принадлежишь. А он, пацан, он еще в своем некотором мифологическом времени. То есть, с одной стороны, нужно объяснять людям, которые оказались под амофором сегодняшнего Кремля в его сегодняшней версии, в его сегодняшней ипостаси, нужно объяснять, что свободным быть лучше, чем зависимым. Что
Юрий, 20 секунд у нас осталось. 20 секунд.
Не посягать на чужую свободу лучше, чем быть агрессором. И когда ты встречаешься вот с такими проявлениями, ты оказываешься в силу того, что ты слишком далеко ушел. Вот наши два народа уже разные, потому что мы, украинцы, при всем несовершенстве той страны, которую мы сегодня пока еще не достроили, мы все равно ушли далеко, далеко вперед.
Спасибо большое.
Развитии.
Время заканчивается. Юрий Владимирович, Виталий Эдуардович, спасибо за участие в нашей программе. Эти были журналисты Юрий Макаров и Виталий Портников. А вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко и Егор Устинов провели для вас этот прямой эфир. Владимир Удовченко, звукорежиссер этого прямого эфира. Больше ищите в интернете сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радио Свобода.орг», вкладка «Донбасс Реалии». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».